Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, здравствуйте! В эфире «Отличная семья», и, как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, открытой, доступной. С вами я, Татьяна Ваганова, и сегодня мы поговорим про ценности и о том, каким образом их передавать своим детям. Ну, казалось бы, для кого-то это, наверное, просто, кому-то это тяжело, но я уверена, что здесь есть свои подводные камни, и поэтому будем сегодня в этом разбираться, что же это за ценности и действительно, как их передавать так, чтобы не делать грубых ошибок, чтобы дети любили то, что является для нас важным. Говорим мы с замечательным спикером, психологом, приемной мамой, экспертом Альянса России без сирот Софьей Мажериной. Софья, дорогая, рада тебя видеть. Привет.
Взаимно. Спасибо большое за приглашение. Весьма интересная тема, поэтому я с удовольствием поделюсь с вами тем видением, которое есть у меня по этому поводу.
Дорогие, присылайте свои вопросы, комментарии, все, что вас будет интересовать, какой будет отклик во время нашего общения с Софьей. Еще раз скажу, тема наша – это ценности и как их передавать приемным детям. Ну, если мы о ценностях, наверное, нужно начать с самого главного. Ценности, казалось бы, есть у всех, ну, так должно быть, наверное, по-другому не бывает. И вопрос в другом, насколько мы сами понимаем свои ценности, вот это уже другое, да? Вот давай, может быть, с этого как раз и начнем. Как нам понять, что для нас является ценностью, как они вообще формируются?
Спасибо, Тань. Ну, прежде всего хочу сказать о том, что, конечно, у меня есть мое видение, но мое видение – это такая совокупность моего опыта уже на сегодняшний день имеющегося, да, моего образования и того, как я вижу, действительно это в жизни работает на примере моей собственной семьи. Вот, скажем, такие три составляющие – это вот, к слову, о том, чем я могу поделиться. По поводу ценностей, конечно, прежде всего, если уж нас волнует этот вопрос, как мы детям можем передать свои или не передать свои ценности, нам важно понимать вообще смысл этого слова, то есть что мы под этим подразумеваем, какой хотим донести смысл. И если отойти от научных формулировок и сказать, как говорится, по-простому, да, вот так, чтобы было понятно, где сердце ваше, там и сокровище ваше. То есть ценность определяется ценой. Мы можем много говорить, красиво, мы можем где-то прочитать чей-то список ценностей, да? Мы можем его померить на себе и сказать, в принципе, мне тоже подходит. Но если быть честным, да, и если все-таки смотреть на этот вопрос пристально, то наши ценности, то, что для нас дорого, определяется ценой, которую мы готовы заплатить за это. Если вы помните, да, мы изучали историю древнего мира, когда еще не было такого посреднического инструмента, как деньги, ценность определялась очень просто – на чаше двух весов. И на одной чаше было то, что ты хочешь получить, то, что тебе ценно, а на второй ты должен был положить то, что готов заплатить за это. Mm-hmm. И вот, по сути, наши ценности, истинные наши ценности, это то, ради чего мы готовы платить цену, то, что мы готовы оберегать, защищать. Ведь то, что для нас ценным является, мы это хотим охранять, мы хотим это приумножать, и мы будем это защищать и отстаивать. Мы будем страстно этим пропитаны. Ну, любой простой пример. Вот я чаще всего, когда прихожу к подросткам, я провожу с ними такой вот эксперимент. Я сначала им что-то рассказываю, интересное, там, о ценностях, все. И когда я вижу, что мне удалось завоевать их доверие, что они расположены, такая интересная, значит, пришла психотерапевт, тут такие интересные нам штуки рассказывает, я начинаю подходить и незаметно говорю: ой, что это у тебя такое? Вот это вот что это у тебя? О, какой телефончик интересный. И они пока соображают, что происходит, я уже набираю у них телефон. Там, может, где-то там за последней партой, знаешь, кто-то успевает уже, понимая, что происходит. Я говорю: вы знаете, я вообще-то к вам как пришла, на каких условиях? Что я вот коллекционирую телефоны, и мне дадут все ваши. Вот я поэтому к вам пришла. И ты бы видела их лица. Что? Дайте наши телефоны. Что это такое? Мы так не договаривались. То есть, да, но я понимаю, что наступает критический момент, когда они могут и соскочить, как говорится, за своими телефонами. Я говорю: стоп, 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 ребята. В телефоны я вам все верну, но я вас очень прошу запомнить вот это ваше внутреннее состояние. А мы вот тут давеча говорили с вами, что ценность – это то, что вы готовы защищать. Угу. Да. А вы мне перечисляли, что может быть семья, друзья, книги. А насколько вы? А на самом-то деле жизнь показывает, вот что ценность. Угу. Но я не говорю, что это хорошо или плохо. Я прошу вас запомнить, что когда для вас что-то ценно, угу, вы будете это охранять, оберегать, защищать.
Ну да, хороший эксперимент. Да, я думаю, что мы можем его тоже в каком-то смысле провести. Но, вернее, жизнь, она проводит с нами этот эксперимент, да, со взрослыми людьми, с семьей, потому что мы говорим сегодня о семье и приемной семье. И здесь, как лакмусовая бумага, жизнь показывает, на что действительно мы реагируем, во что мы включаемся, что мы готовы защищать, что для нас важно. И вот здесь самое главное, мне кажется, самому человеку уметь именно рефлексировать, фильтровать, смотреть на себя со стороны и как-то понимать, насколько действительно то, что меня включает, когда я становлюсь активным и готов вот так вот, насколько это действительно ценно, вот как в истории с телефонами. Да, мы...
Да. Очень часто родители говорят: мы хотим... Я спрашиваю: какие вы хотите передать ценности? Что бы вы хотели передать своим детям? Мы бы хотели передать ценности семьи, ценность отношений в семье. Замечательно. Чем вы за это платите? То есть как чем? Я говорю: ну оно же автоматически не по Wi-Fi не передается. Ну нет такого Wi-Fi, который вот от отцов к сыновьям передавал бы. Что вы готовы за это заплатить? И, конечно, после некоторого времени обсуждения и аудита, и ревизии ценностей мы выясняем, что на самом деле мы не готовы даже заплатить тем, чтобы самим определиться, а что для меня-то вообще ценно. А мы вообще в своей семье что ценим? Что для нас ценно? Что мы защищаем? Что мы оберегаем? Если мы хотим передать ценность семье, мы работаем ли над своим внутренним, чтобы нам, нашим детям, под соусом ценности не передать страсть к конфликтам и возможность к разводу. Понимаешь, как я могу объяснить людям, что, вернее, детям, что семья – это ценно, брак – это навсегда, отношения – это наивысший приоритет ценности. Если он видит, что мама с папой развелись, и никто из них не готов был ничем заплатить, чтобы сохранить, значит, не так это и ценно, раз мы так легко с этим расстались. Или если мы объясняем, что очень ценно и важно уважать другого человека, а с детьми относимся, ну, как бы, я сказал, и все, и меня твое мнение не интересует. Ну, вот такие моменты. Это и есть цена. То есть, конечно, здесь высокая цена за то, чтобы самим мы не можем передать то, чего у нас нет. Сколько бы мы красиво ни говорили, есть же такая замечательная цитата нашего советского педагога, который сказал, что дети плохо нас слушаются, но исправно нам подражают. И мы можем много говорить, но то, что для нас было действительно ценным, это они увидят потому, как мы это защищали, какую мы платили mm-hmm. цену. Если для меня ценно с тобой отношения, сынок там или дочка. Mm-hmm. Да, я где-то приду, я скажу, ну, прости, я был неправ, давай поговорим. Я хочу услышать твои аргументы, я хочу узнать твое мнение. Тогда ребенок растет, понимая, что для родителей это ценно. Я вообще представляю ценность как личность, как со своим мнением и так далее, да, ну, конечно, для детей постарше. Ну, вот такие моменты я такие практически несколько так накидала, но я думаю, уже понятно, да?
Да, конечно, понятно, да, и здесь мы сразу открываем такой путь для многих, многих опасных таких ответвлений, на которые взрослые любят вставать, это и перфекционизм, и реализация каких-то своих мечт, и какой-то как сказать, переориентира своей неполноценности, опять же, на ребенка. Ну, здесь масса всего. Опять же, если переводить на такие практические рельсы, да, когда родитель уверен, вот взяв приемного ребенка, он обязательно должен дать ему какое-то шикарное образование, и он должен танцевать ни много ни мало, но в большом театре, иначе я плохой родитель, и ничего не получилось. Иначе зачем все это? Вот вопрос, ну, да, кто да. будет от этого по-настоящему счастлив, да, это ваша мечта, и что за это придется платить ребенку? Действительно ли он получит ту ценность, ради которой он был взят в семью, или он получит что-то совершенно другое? Но вот для того, чтобы думать над этими вопросами, им их хотя бы надо задавать. Поэтому цель нашего эфира – это то, что мы сегодня с вами хотя бы позадавали эти вопросы, вот посмотрели на свою жизнь, как она у нас протекает, отношения внутри семьи, действительно, какие цели мы ставим, кто за это и что платит, и а что мы хотим-то на самом деле. Что мы хотим? Конечно. Соответствуют ли вот эти наши цели тому изначальному, что мы хотим дать для ребенка? Хотя здесь, наверное, mm-hmm. тоже будет вот как раз такая непростая история, потому что ведь каждый видит счастье по-своему. И вот здесь я тебя хотела спросить, вот есть ли какая-то определенная база, какое-то мерило, от которого мы можем оттолкнуться и сказать, что вот это, ну, есть некий такой идеал, на который мы можем ориентироваться. То есть для нас это пример, потому что равно же должен быть какой-то канон, от чего мы, ну, как бы отталкиваемся, понимая, а что же на самом-то деле правильно, что делает человек счастливыми. Хотя
на самом деле хотя все это просто. Да. Да, я Танечка услышала. На самом деле это все mm-hmm. просто. Вот если не усложнять, знаете, человечество с одной стороны думает, что чем сложнее, тем лучше, там изобретают какие-то микро-наночипы, а весь мир захватывает простая китайская игрушка, помнишь, вот эти вот штучки, которые крутятся.
Ага. Так.
И, ну, казалось бы, ну, слушайте, при сегодняшних там вот таких сложных технологиях, но весь мир захвачен вот этой вот игрушечкой, которую там можно просто крутить. Понимаешь, вот иногда самое ценное, оно не в том, чтобы это было слишком сложно, выглядело слишком сложно, а это достаточно просто. Любовь всегда права. Любовь всегда права. Вот универсальный универсальное мерило, универсальный ну, такой откос. Любовь всегда права. Вот. И вот дети наши учат в школе золотое правило. Поступай с другим так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. И вот уже исходя из этих простых вещей, можно через вот этот фильтр и прогонять, потому что есть духовные ценности, нравственные ценности, да, есть материальные ценности. И что мы хотим детям передать-то? И сами-то мы понимаем, чем обладаем. Зачастую и происходит подмена, и вместо нравственных и духовных ценностей родители вкладывают в детях, воспитывают в детях ценность материальную. Посмотри, сколько я трачу на твое образование, посмотри, какой я тебе купил телефон и так далее. И тогда дети какие ценности вас унаследуют? Именно эти. Но что мы хотим дать? И из моего опыта также я могу сказать, что пока ребенок до возраста, ну, интересного подросткового, как мы его называем, да, угу. такой категории до 12, до 10, Очень важно нам определиться с нашими ценностями, потому что в это время ребенок впитывает не интеллектуальным способом, то есть не через понимание, логику и разум, а впитывает через переживания, отношения, эмоции, чувства, то есть что, как он себя чувствует, да, как ему это дается, вкусно, невкусно, перевариваем, не перевариваем, понимаешь, вот это все будет влиять, возьмет вот он до 12 лет то, что мы хотим ему дать или нет. А вот уже с 12 лет очень важно мудрым родителям позаботиться о том, что теперь наступает период, когда не вы будете определять ценности. А вам важно позаботиться, чтобы те ценности, которые вы хотите утвердить, их подтверждало окружение, в котором будет находиться подросток. То есть значимые такие взрослые, чуть постарше молодые люди, компания. Я могу до 10 лет воспитывать в ребенке доброту, уважение, почтение, там, любовь, основы там духовные какие-то, нравственные. Но если я потом отпущу его, и с 12 лет он у меня будет в какой-то дворовой компании, где его будут убеждать, что, слушай, нет, романтика жизни не в этом. Украл в тюрьму, вот красота жизни. Все будет напрасно. Поэтому мне важно понять, что я перестану на этом этапе, да, не будет мое влияние приоритетным. Тогда где будет находиться мой ребенок? Кто будет его друзья? Кто, например, будет, если ребенок занимается там, ну, я просто примеры привожу, там, секции какой-то, да? А что это за человек, которого вот он уважает? Вы это услышите из его уст, кого, чьи имена он больше всего напоминает. И мне важно понять, как эти люди, подтвердят они мои установки или же разрушат? Вот в чем суть. Какие здесь бывают ошибки? Первое, родители сами не знают своих ценностей. Они еще с ними не определились. Они уже выросли, да? Но как-то вот этой опоры ценностные до сих пор не имеют. Такое бывает. А второй момент, когда родители, ты сегодня сказала такое слово, хотят жить жизнью своих детей, да, то есть и они вцепляются и пытаются удержать с помощью власти подростка. Нет, вот как я, да, то есть не могут отпустить, не понимают, что сейчас просто период такой. Ты можешь косвенно, да, на это влиять,
да.
Подбирая окружение, подбирая вот этих значимых взрослых. У меня, например, из семьи, допустим, такой пример очень явно прослеживается, когда сейчас Илья старший, ему 21 год, а среднему сыну 12. И что мы с папой слышим ежедневно? А знаешь, а Илья вот так сказал. А Илья вот так. И мы видим его подражание. Вот как Илья в комнате там у себя оборудовал, так и ему интересно. Вот то, чем Илья увлекается, и ему интересно. Он за ним повторяет. Да? И мы смотрим, а в окружении, где он с ребятами общается, они там о чем? Будет ли это окружение подтверждать те ценности, которые мы до этого времени... Ну, просто мы его в них окружали, да, ими. А теперь ему нужно самому понять, будет, станет ли это его основой. И когда, конечно, они уже 18-21 год, тогда они придут и скажут: мам, пап, спасибо, что вы дали мне право выбора, и я выбрал, и я определился. Что будет моим жизненным ориентиром, что будет моей жизненной опорой, на какие ценности я готов защищать и отстаивать в своей жизни, может быть, платить за это, да, определенную цену. Вот такая история.
Да, дорогие, присоединяйтесь. Мы говорим сегодня о ценностях, о том, как мы их понимаем, из чего они формируются, и как их передавать нашим детям, каких избегать ошибок. Но вот то, что мы сейчас говорим, понятно, это не полная изоляция ребенка от социума, который, может быть, нам не нравится, который транслирует совершенно иные ценности. Потому что, да, можно и на секцию ходить, можно, конечно, ну так, смотреть одним глазом или в оба, с кем он общается, дружит, что вообще веет от этих друзей. Я вот тоже, помню, советовала своей подруге, там ей не нравилась какая-то девочка одна, которая дружила с ее дочкой. И я говорю, ну, прямой путь еще больше их сблизить. Я говорю, это твоя активная такая антипозиция в отношении нее, потому что у нее сейчас больше авторитета, ну, как бы ты ни хотела. Я говорю, наоборот, я говорю, ты постарайся просто эту девочку как раз пригласить, устроить такой девичник неформальный, без каких-либо моралей. Ну, вот так вот там попить чайку с какими-то вкуснятинками, может, какой-то там фильм посмотреть или еще что-то, ну, можно придумать. И в разговоре, ну, здесь тоже, конечно, нужно обладать определенной коммуникативностью, чтобы не прям в лоб, ну, так вот тихонечко посмотреть все-таки, чем человек дышит, а может быть, это преувеличение, может быть, и нет какой-то там явной угрозы, а если есть, то хотя бы понять, да, о чем потом поговорить с ребенком, ну, со своим, да, то есть что именно не нравится. Вот в окружении там, от этой девочки или от каких-то других друзей. Какая тема для разговора может быть с вашей
здесь
стороны?
Лучше привлечь для этого третью сторону, если мы
третью
говорим
сторону,
о подростках.
Да, можно было, да.
Согласна с тобой полностью, важно исследовать эту сферу, присмотреться, понять, да. И если у меня есть какие-то моменты, которые я бы хотела, чтобы мой ребенок увидел, я могу это подсветить, но ни в коем случае не как родитель, который вмешивается и выбирает друзей. Все, это угу. сразу вызовет сопротивление.
Это
да?
точно, да.
Это даст будет. Совершенно обратный эффект. Угу. А вот тогда у меня есть задача, кто станет этим значимым взрослым, кого я попрошу, можешь ты поговорить? Я знаю, что ты имеешь влияние, ты можешь иметь mm-hmm. влияние там, на мою дочь или на моего сына в силу, mm-hmm. там, не знаю, авторитетности, возраста, или просто потому, что ты не мама и не папа его.
Это точно, да.
Можешь ли ты, да, с ним побеседовать, ну, узнать его взгляды, его принципы? Я помню, когда дочь росла, у меня было такое, да, на практике, когда я вот именно так поступила. И в результате, когда вот третья сторона, да, привлеченная мной, пообщались, все хорошо, она пришла мне и говорит: слушай, ты ошибаешься. Не эта подружка влияет на твою дочь, а твоя дочь влияет на эту подружку.
Вот как оказывается.
И причем влияет очень положительно. Очень mm-hmm. ценностно. Вот почему эта подружка от нее не отлипает, mm-hmm. как говорится, и везде за ней. И я бы этого сама никогда не узнала. Потому что если бы начался разговор в лоб, пришло бы сопротивление. Мама, ты что хочешь выбирать мне подруг? И так mm-hmm. почему ты мне не доверяешь? Да? То есть мы бы потеряли уровень доверия, если бы я начала. Но поскольку вот было в моем окружении, да, я знала, кому я могу доверить эту миссию, прекрасно все, и мама успокоилась, и дочь как бы действительно со временем мы увидели, что это так.
Дорогие, набросайте нам свои учить варианты, вы каким образом, какие используете инструменты, технологии, чтобы передавать ценности своим детям, просто будет очень интересно, давайте сейчас как раз это и обсудим. Но переключимся все-таки на приемную семью, потому что мы, собственно, о ней и говорим, но мы сейчас делаем особый акцент. Все-таки приемная семья – это особый тоже сектор. Почему? Потому что если мы говорим о кровных детях, они все-таки в нашей семье, ну, прям вот с самого рождения, и здесь как-то легче. У нас наша атмосферность семьи, наши традиции, правила, и то они могут меняться, потому что мы же меняемся. Вот, например, вот мы посмотрели эфир, да, что-то нас зацепило, думаем, ага, надо вот здесь что-то поменять. Читаем книги, опять же, опираемся на какой-то наш внутренний стержень. В данном случае, если мы, например, говорим о себе, то это, опять же, вера, это Библия, это церковь, потому что мы верующие люди, у кого-то, может быть, какие-то другие фундаменты и базы, но ребенок приходит из другой среды, из другой сферы, с другим наполнением. Вот как здесь быть, как передавать ему ценности, когда у него все такое тяжелое за плечами, тяжелый опыт?
Тоже есть достаточно простой. Библейски обоснован это Псалом 77, если я не ошибаюсь, могу в цифрах перепутать. Но суть там идет о чем? Где сам Господь, используя, да, пророка, он объясняет, каким образом передать веру в семье. Он говорит: рассказывайте детям вашим
так.
о том, что я сделал в вашей жизни, о тех чудесах, которые вы пережили, чтобы они потом рассказали своим детям. Не говорится, заставляйте их выучить наизусть. Пусть они у вас там по 2 часа молятся и там по 8 часов, я не знаю, там изучают что-то. Нет, он говорит, ведите с ними разговоры о том, как на вашу жизнь это повлияло. Mm-hmm. Какие в вашей жизни происходят чудеса ежедневно. Какие, другими словами, какие у вас есть отношения с тем, о ком вы мне рассказываете. Иначе вы будете впихивать религию. Угу. Вы будете впихивать правила, условия, закон, но вы не привьете, не передадите веру. А если маленький ребенок видит, как взрослый и уважительно, ценностно, да, то есть для него приоритетно отношение с Богом, и он рассказывает об этом своему ребенку в простых бытийных, понимаете, моментах, там произошла какая-то ситуация. Вот ты знаешь, что, ну, сегодня у меня такая ситуация произошла. Мы там рассуждали, обсуждали. Вот я вот так вот сказала, как ты думаешь? Вот сможет. А сегодня вот такое произошло, и вот потому что вот у меня есть моя вера, это помогло мне там пройти какие-то испытания. Потом он делится своим. Говорит, мам, понимаешь, вот там на секции, там на футболе у меня случился там конфликт, и как вот мне не провалиться вот в этом конфликте, отстоять свои ценности. Мы с ним это обсуждаем. Я говорю, давай мы... Вот в этом вера. Когда они видят, как наша вера действует в нашей жизни, что она нам дает практически. Не на словах и на буквах, да, а практически. Как я пользуюсь своей верой в жизни? И если мне нечего здесь предложить, то, знаете, я, конечно, должна вас разочаровать, тогда наши дети, мы ничего и не передадим. Это хорошо знать Писание, хорошо знать Библию, но еще круче знать автора. И тогда ты поймешь, о чем он тебе пишет. И тогда тебе будет важно, что он тебе пишет, конкретно тебе, если у тебя есть отношения с ним. Если твоя вера такая фанатичная, что ты не можешь ее объяснить, а зачем тебе? А мама, а зачем мне верить? Что мне дает эта вера? Вот тебе что мама дает, твоя вера? Если тебе нечего сказать, все остальное бесполезно. Поэтому все достаточно просто. Расскажите детям ваших о чудесах, которые сделал Господь для вас, чтобы они своим детям рассказали потом. Вот и все.
Согласна. Вот интересно, тоже как ты откомментируешь, помню, одна мама, она рассуждала, сама будучи верующим человеком, вот такой взгляд, что когда дети приходят из системы, которые, вообще, как мы говорим, пережили много всего, что там было у них, мы до конца не знаем, что-то они рассказывают, что-то нет, может быть, что-то сочиненное, что-то действительно пережитое, но мы понимаем, что, в общем, за плечами было все непросто, непростое прошлое. И навряд ли они были именно в той семье, где был такой благополучный социум, и что-то в них все такое правильное закладывали, да, закладывали неправильно, и в отношении коммуникации, и в отношении там много чего еще всего, каких-то базовых даже понятий о человеке, о взаимоотношениях. И вот она говорит, что когда ребенок вот приходит в семью, я не могу от него вот не то что даже требовать, да, но как бы ожидать или даже ставить перед ним вот эту планку, если говорить таким языком, новозаветную, то есть вот тебя ударили, а ты здесь подставь другую щеку. То есть не в прямом смысле, да, как мы это понимаем, но реагируй не агрессией, не отвечай злом на зло, вот смысл, да. Говори по-другому, действуй по-другому. Она говорит, я понимаю, что он не может, он это еще не понимает, это как в Ветхом Завете. То есть даже вот эту планку, эту мысль Бог тоже давал человечеству постепенно. А вот в Ветхом Завете сначала был глаз за глаз, зуб за зуб, то есть своя родосправедливость, да. Вот, например, тебя ударили, ты можешь ударить в ответ, но не больше. То есть вот ты останавливай себя, не отвечай больше. Вспоминаем, да, вот, например, как даже об убийстве Каина, вот эта трагическая такая ситуация у нас в бытие, то есть один брат убивает другого, но Бог говорит, вот кто убьет Каина, тому отмстится всемеро. То есть останавливай зло. Вот это основная мысль и в Ветхом, и в Новом Завете, но мы понимаем, что здесь идет некий такой прогресс, уже некая эволюция понимания, как можно отвечать на зло. Вот ты согласна с подобным? Как вот здесь ребенка, который совершенно, я говорю, из другой среды, вот попал, допустим, в христианскую семью, которая дышит этим, живет, пытается, опять же, тоже как-то этому соответствовать, транслировать это своим детям? Как здесь быть?
Надо сразу понимать, что если ребенок оказался в учреждении, ну, мы же понимаем, если бы в семье были высокие духовные, нравственные ценности, он бы там не оказался.
Ну, естественно,
я бы... Априори, если он уже там оказался, значит, у него в этой сфере пробел полный. И здесь важно, опять же, не букву нести, да, не правила, а именно восполнять вот этот пробел. Сначала восполняется базовая потребность. А я-то вообще значим и ценен. И чтобы ребенок, чтобы мы ему говорили о высоких ценностях, ему вначале нужно заполнить внутреннюю потребность, а я-то вообще. Могу быть любимым, а я-то могу вообще доверять вам, а я-то вам ценен, я важен в вашей жизни. И пока у него вот это вот не будет заполнено, куда дальше-то? Как мы ему объясним то, чего он не знает, не пережил, не чувствовал? Как мы ему объясним, что ты важен для Бога, что Творец творил тебя? Он не знает вообще этих категорий, он их не переживал. Поэтому сначала мы, конечно, заполняем его внутреннее принятие, его внутреннюю ценность. Капелька за капелькой, да, вот вкладываем в него это через каждое слово, через каждый пост. И только потом поднимаемся выше уже.
Да, спасибо. Я вот хочу еще тоже немножко на практику это перевести. Вот, например, она допускает, что если там его ударили, он ударяет в ответ. Она говорит, но не больше. Вот, то есть, допустим, ты можешь дать сдачи, но не больше. Это вот на таком, как бы на начальном уровне. А потом, вот, наверное, созревает тот период, когда она уже понимает, что и он тоже эволюционирует в семье, и он может тоже что-то уже по-другому воспринимать, объясняет, что нет, мы действуем другими способами. Допустим, у нас в семье не дерутся. Вот я к тому, интересно, поддерживаешь, например, ты это или нет? Или мы изначально должны это транслировать, что, например, у нас в семье там не дерутся, не плюются, там, допустим, не обзывают, ну и так далее, еще не. Или как? Или мы действительно
допускаем? Любое «не», да, и любые вот такие вот правила и ограничения всегда вызывают сопротивление, хотим мы это или нет.
Ну, конечно.
Если брать практический пример, да, то есть у меня 4 сына. Один сын взрослый уже приемный, старший тоже взрослый, и вот 8 лет и 12. И что значит «не дерутся»? Вот тут очень глубокий философский вопрос. То есть для мальчишек вообще-то мериться силой – это вообще-то нормально, в этом их мужественность. Как они себя будут утверждать как мужчину, если они не померились? Здесь другое важно. Если, например, мой сын приходит и говорит, там, поцарапанный весь, ну, я вижу, что... Я говорю, что случилось? Он говорит, мама, там сегодня двое мальчишек пытались там у Вероники, девочка, с которой он за партой сидит, там что-то отобрать. И вот он пошел, значит, ну как я ему скажу, не дерись? Я ему скажу, что с той сторонки у нас так не принято. Что-то, я его спрашиваю, что тобой двигалось? Ты что хотел, чтобы... Ну, как что? Я же Веронику хотел. Я говорю, молодец, сынок. Вот когда тобой движет желание защитить, желание помочь, применяй свою вот мужскую силу. Ты как у тебя получилось? Ну, как бы вот мне тоже досталось, потому что их было двое, я один. Но девочку таки я отстояла, и они больше к ней не приставали. Он же свой мужественный. То есть что тобой, что значит не драться? То есть ты вообще не будешь использовать, тебе дана эта сила. Но только вопрос, зачем ты, когда, в каких случаях, что тобой двигает, когда ты применяешь силу?
Ну, это, конечно, мы заходим в область, да, уже такого морального выбора, когда сам человек определяет для себя, там, что он может запустить.
Конечно. Если мы лишим детей этого выбора, Мы им сделаем медвежью услугу.
Нет, я не про это, Софья, я не про лишение выбора, я про другое. Мне просто на самом деле интересно, чтобы мы именно в этом плане разобрались. Вот все равно у нас есть какой-то ориентир, который мы транслируем своим детям на семью. Опять же, мне хочется понять, насколько это действительно практично работает, и чтобы люди, которые нас слышат, тоже это поняли.
Работает. Ребенок вполне способен, ну, школьник, давай начнем с этого. Даже не школьник, даже маленький. Ну,
просто у нас есть какие-то правила в семье, которые есть какие-то табу, которые мы не нарушаем. Это не значит, что они никогда не будут нарушаться. Это не значит, что у нас не будет какого-то, вот как ты говоришь, да,
вызова. Ты все-таки от меня хочешь правила, да? Ты хочешь формулу от меня слышать.
Нет, я просто хочу понять, насколько это нужно озвучивать в семье или не надо.
Нужно. Но только это не правило. Это не правило. Это как раз вот то, о чем мы все весь эфир сегодня говорим. Когда я говорю, послушай, если ты чувствуешь внутри злость, если ты чувствуешь, что у тебя там желание причинить боль, то есть какое-то насилие, вот здесь стоп. Угу. Вот это твой сигнал стоп. Не то, что там, знаешь, правило драться, не драться, ходить, не ходить, смотреть, не смотреть. То есть, да, там в интернете сегодня. Смотреть мне это, не смотреть, в игру эту играть, не играть. То есть сначала мне важно с ним проговорить и определиться, а где вот эта красная линия? Вот ты до каких позволяешь себе? И пока мы это не выработаем через, вот, через его, я его тоже в это вовлекаю, я ему не говорю, нет, все, вот это тебе запрещено. Я ему говорю, ты да какой, вот тогда что тобой двигает? Если ты играешь в игру, где там убивают, льется кровь, что тобой двигает? Зачем тебе вот это вот смотреть? Нет других альтернатив? Что тебя интересует здесь? Что тебя привлекает здесь? А ты не думал вот об этом, да, что это может быть не настолько игровая штука? А может ли вообще вот эта игра повлиять на тебя? Давай посмотрим. И вот такие моменты, понимаешь? То есть это уже не то, что вот сюда ходи, сюда не ходи. Это не про правила. Это про то, что он внутри себя формирует понимание. Вот для моих родителей вот здесь стоп, здесь неприемлемо. То есть я не могу жить ненавистью, я не могу желать пойти кого-нибудь отмутузить, извините, да, с кулаками, чтобы утвердиться, что я крутой. Вот если это не прививалось в семье, если это не транслировалось, тогда он будет уже, у него внутри этот фильтр будет. Он будет понимать, где он защищается, где они просто там с братом меряются силами, а где, готов ли он идти на то, чтобы самому нападать или обижать?
Согласна, но это уже более взрослые дети. А если мы говорим как раз о, допустим, там 4-5 лет, ну, навряд ли он вот прям будет настолько рефлексировать, понимать, а почему ему это
нет,
надо,
он не будет
смотреть эти игры. Да, вот здесь.
А как я говорила выше, он дети этого возраста, да, то есть мы возвращаемся к возрастной психологии детей и развития. Здесь он живет чувствами, эмоциями, переживаниями. И если ты сделал больно кому-то, то очень важно акцентировать внимание, а если тебе вот так будет, понимаешь? То есть, а если ты с тобой так будут, и тогда ребенок он логически не понимает, о чем здесь речь. Но он чувствует, вот хочет.
Например, да. Вот ему, например, сделали больно, вот его там ударили, да, я имею в виду, там тот же, опять же, кровный или тоже приемный, вот ему сделали больно, ему хочется сделать в ответ. И он делает, и делает даже еще больше. Вот здесь как?
Здесь я ему говорю, ты хочешь, чтобы вот так тебе было больно? Вот смотри, там вот сестренка плачет, там, или братик маленький плачет. Ты хочешь, чтобы тебе тоже так было больно?
А он тебе в ответ говорит, что вот мне же сделали больно. И вот я это делаю в ответ.
Да, и ты это сделал в ответ. Но тебе нравится, когда тебе делают больно? Ты хочешь еще, чтобы тебе сделали больно? Ну, ты сейчас сделал тоже больно. А ты еще хочешь? Но я же мама, я могу как бы помочь в этом смысле. На шутку. Я могу добавить. Ну, конечно, мне важно, чтобы он остановил. Ну, даже если он маленький, у него чувства работают, понимаешь? У него разум не работает, интеллект еще не складывает, рефлексии еще нет. Но чувства-то работают, ощущения-то работают. И если я, например, да, там останавливаю, говорю, смотри, ты сделал больно, тебе сделали больно. Будешь, еще хочешь, еще возьми, чтобы было. Когда он переводит это на себя, на свои ощущения, говорит, нет. А если мы пытаемся добиться справедливости и начинаем одну из сторон защищать, а другую делать жертвой, или мы начинаем, знаешь, разводить, как у вас тут, с чего все началось. Ну, дескать, есть повод, когда там можно, там, не нужно этого делать. Просто вот акцентируйте на его ощущения, что ты сейчас чувствуешь-то. Тебя ударили, как ты себя чувствовал? Ты же ударил, потому что тебе не понравилось, что тебя ударили. Ты же не хочешь, чтобы это дальше продолжилось, повторилось, еще усилилось. И тогда, ну, как бы не вопрос, кто там первый, кто второй, а вопрос в том, что ты несешь. Тебе больно? Ну, и другому больно. Хочешь ли ты, что ребенок действительно, если маленький, он не понимает боль другого человека, ну свою-то, собственно, он очень хорошо понимает.
Это да, это да. Но я к тому, опять же, почему я все про эти правила, которые не хочется называть правилами или чем-либо другим, вот к тому, что все равно это же, ну, какая-то граница, которая тоже необходима детям.
100%, да.
Они же
мы хотят, как-то с тобой на одном эфире уже говорили об этом.
Да, да, они хотят ее чувствовать.
Суть родительства в чем? Суть родительства в чем? Что его собственный стержень у него образуется годам, дай бог, к 16-18. А то не факт. Но до этого времени у него нет своих собственных границ. И суть родительства не в том, чтобы ограничить ребенка, а в том, чтобы помочь ему чувствовать, докуда можно, а докуда вот нельзя. Маленький ребенок, почему истерика у ребенка? Потому что у него еще нет способности регулировать свою эмоциональную сферу. Он не может останавливаться. Но поэтому ему нужен рядом родитель, который поможет ему не доходить до этого состояния, останавливать его. Иногда останавливать не, если маленький ребенок, не логическими, да, какими-то способами, а именно конкретно нет. Граница. Нельзя. А-та-та. Нельзя.
Ну, я поэтому и говорила именно про то, что у нас, допустим, в семье, да, то есть это вот как ориентир такой, мы не обзываемся, там, мы не плюемся, мы не воруем, мы не деремся. Ну, пусть непонятно вызывает бунт, но, тем не менее, дети должны, мне кажется, их знать. Вот это
нет,
есть.
Нет, другой, Танечка, здесь другая вопрос сфера, возрастной. Здесь индивидуально, видишь, ты задала общий вопрос, а я тут очень важно понимать индивидуально возрастной. Конечно, с подростком я могу обсуждать и исследовать, и направлять его вовнутрь.
Ну, конечно, конечно.
Что тобой движет, да.
Конечно.
А когда речь идет о малышах, мне какой смысл вообще обращаться к его логике? Мне нужно конкретно его останавливать. И когда есть такая вседозволенность, ну, мы-то, опять же, мы ребенку хуже идем, он не способен управлять своей психологической, эмоциональной сферой. У него нет этих рычагов. Поэтому рядом должны быть родители, которые четко дают вот эти стенки, барьеры. Они ему самому помогают удержаться в равновесии этом. Ребенок обязательно должен понимать, до каких пределов, где. Но это в детстве, безусловно. Подростковый возраст другое, взрослый человек совсем другое.
Ну да, я это поняла, я поэтому тоже это как раз разграничила. Давай все-таки вот еще два слова именно о том, как что может в помощь идти родителям, когда к ним приходит ребенок, еще раз скажу, совершенно из другой сферы, с другой моральной базой, плюс еще ребенок, который как раз не научился доверять взрослым, у него своя транскрипция этих взаимоотношений, что там, где взрослый, там опасность, что нужно выживать и выживать теми инструментами, которые у него уже работали, либо в кровной семье, либо в детском доме, если он был. Вот что здесь может помочь родителю донести эти ценности? Вот помимо того, что мы уже озвучили. То есть одно, то, что, о чем мы говорили, это, во-первых, понять самому, самим в семье, что у вас за ценности, проработать это, что для нас важно, что мы готовы за это заплатить, отдать и так далее. Первое. Второе – это транслировать это. То есть меньше говорить, но больше делать. Если, например, вот у меня бабушка, она мне говорила, вот у тебя два яблока, хочешь угостить, выбери самое лучшее. Вот задайся вопросом, хочешь ты угостить? или нет. Хочешь, тогда отдай лучшее. Если, например, она пекла пироги, вот я потом бегала с тарелками по этажам, потому что угощали соседи. Это нормально, и до сих пор я это практикую. Вот, захожу в магазин, покупаю что-то себе, и вот у нас там бабушка-соседка рядом, думаю, ей тоже нужно занести. Потому что все это в детстве через то, что делали наши родители, наши близкие, да, через пример. Третье – это уже разговор, если мы говорим о более взрослых детях, да, вот эту подводку, а зачем тебе это, а что за этим стоит, подумай и так далее. Mm-hmm. Что еще mm-hmm. можно? Какие еще могут быть инструменты, которые помогут именно травмированному ребенку, который не доверяет этому миру, не доверяет еще взрослым, и у него своя система выживания?
Ну, пожалуй, ты все назвала, но еще бы, может быть, то, что мы проговаривали, это позаботиться об окружении, которое будет на него влиять, да.
Угу. То есть искать тех взрослых, которые возникнет контакт.
Да, есть кружки, там есть занятия, есть библейские школы, есть там всякие подростковые клубы, есть детские христианские лагеря. Вот это все в совокупности и составит вот то окружение, в котором он будет. И то, что он не услышит от мамы с папой, он услышит и примет там. И тогда у него будет больше шансов действительно увидеть, что это не просто там взрослые хотят навязать тебе, да, он увидит, что да, это вокруг, люди так живут, и он с возрастом, он увидит, как это он может применить для себя, для своей жизни. Вот, а так, в принципе, ты прекрасно все подытожила, прекрасно все, пункты все мы озвученные.
Дорогая, спасибо тебе, да, но мы еще не заканчиваем, у нас буквально есть еще 4 минутки, так же, дорогие, если что, вы нам там пишите, если не успеем ответить в эфире, ответим после. Вот один из вопросов достаточно болезненных, если мы говорим о верующей семье, это поход в церковь. Вот в воскресенье есть такая традиция, мы собираемся, ходим, кто-то в молитвенный дом, кто-то в храм. Если ребенок не хочет, вот он не хочет, и здесь тоже мнения родителей разделяются. Кто-то говорит, что все равно надо, вот, потому что ничего. Вот, а где он как раз вот познакомится с другими людьми, опять же, с теми же подростками, с друзьями, если он будет только там дома сидеть, опять за своим гаджетом, если его вообще не трогать. Как он альтернативу-то эту увидит? Другие говорят, нет, это бесполезно, потому что все равно это будет вот этот внутренний бунт, противление, нужно, чтобы он дозрел сам. Вот ты что советуешь?
Ну, мы с тобой уже проговорили это. Все зависит от возраста. Пока возраст ребенка позволяет мне влиять, пока возраст ребенка позволяет мне направлять его, я буду это делать. Когда я понимаю, надо подключать еще, я буду подключать еще. Но когда он уже взрослый, я буду все-таки больше с ним уже исследовать ту сферу, а ты как собираешься, кем ты собираешься быть в этой жизни, во что ты выбираешь верить? Это уже про взрослых. Все. Важно здесь, конечно, родителям расти вместе со своими детьми. Ты знаешь, Танечка, жизнь показывает, у детей-то, по сути, проблем таких нет. Все проблемы в головах у родителей. И самый-то, наверное, актуальный вопрос, а вы-то внутри с собой сами-то разобрались на вот эти вот важные вопросы, которые сегодня звучали, ответили. То есть смысл требовать от детей чего-то, чего у нас самих нет. Мы им можем дать только то, что имеем сами. Поэтому начинать надо с себя.
Согласна, и прям ставлю здесь восклицательные знаки. Не знаю, дорогие, согласны ли вы с нами, вы нам напишите. Кстати, по поводу разговора. Вот мне кажется, что часто родители упускают эту возможность вообще поговорить и детализировать, почему, например, не хочет идти в эту церковь. Да, то есть что именно, да? Что не нравится, что тяжело, да? Допустим, например, он говорит, я не могу, мне тяжело там полтора часа сидеть и слушать то, что говорят, проповедь, да? Или там ход богослужения, потому что есть свои, и вы понимаете, что это действительно не его каприз, а это действительно так. Там, может быть, у него какая-то гиперактивность.
Но это, знаешь, эта тема прямо для того, это уже другая сторона медали, это то, как церковь работает. С тем, чтобы с разным, то есть есть для детей, понятный для них, удобно перевариваемый, да, посыл. Есть вот у нас для подростков отдельно, есть для молодежи, и это не то же самое, что, естественно, ребенку там 4-4 года он не слышит и не сидит столько, сколько может сидеть взрослый. Это для него не проглатываем.
Он будет, да, дорогая, это хорошо, что есть у вас, но я знаю, что далеко не во всех просто городах, селах и других населенных пунктах есть такое шикарное и детское, и подростковое, и для взрослых. Поэтому я думаю, может быть,
если есть хотя бы один человек, заинтересованный в том, чтобы двум-трем детям объяснять параллельно, пока там взрослые, это уже хорошо. Это, я думаю, может позволить себе любая община христианская.
Важно, просто знаешь, что не всегда есть такой заинтересованный человек, и не всегда он может это сделать, правда, ведь не всегда найдется человек, который может именно так заинтересовать подростков, чтобы они вот захотели приходить и там с этим человеком разбирать, это тоже дар. Я просто, знаешь, к чему веду, может быть, тогда, если, например, действительно ему тяжело и нет такой возможности в общине, потому что ресурс-то разный, может быть, просто дома это делать? Дома именно на том уровне, на котором вы можете.
Ну, конечно, если вообще нет ресурсов церкви, хотя мне сложно представить такую церковь, где
есть ресурсы, я тебе говорю.
И забота о детях. Ну, тогда, ну, интернет вам в помощь. Ну, как бы сегодня, слава богу, очень много и образовательных там программ
христианских,
и развлекательных.
София, моя хорошая, прости, пожалуйста, я здесь не уследила за временем, у нас оно уже закончилось. Счастливо.